«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин сообщил, что Совет благотворительного фонда «Династия» принял решение повременить с закрытием и поработать еще пару недель. По его словам, за 3-4 недели руководство фонда подготовит и юридическую сторону вопроса, после чего снова вернется к его рассмотрению. Сохранится ли благотворительность и меценатство в России? Об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями. Алексеем Владимировичем Яблоком, членкором Российской академии наук. И Сергеем Поповым, астрофизиком, лауреатом фонда «Династия». Добрый вечер.
Мои гости, да.
Алексей Владимирович, как вы считаете, почему вот откровенное такое вредительство даже в отношении, казалось бы, проверенного и уважаемого фонда применили закон об иностранных агентах?
Я-то считаю, но не только я, это и позиция моей партии. На кой хрен нужна наука той стране, которая выбрала себе путь как сырьевой придаток индустриального мира? Понимаешь, вот в этом ключ. Нам не нужна наука. России не нужна наука. Вот той России, которая сформировалась сейчас и которая движется куда-то непонятно куда, наука не нужна. Хай-тек не нужен. Так. В этом проблема. В этом проблема. Ну, а дальше тут фонды, конечно, значит, если человек получает деньги от каких-то благотворительных фондов, значит, он не зависит. Он не зависит ни от чего. А это уже опасно. Посмотрите, что делают. Любые независимые структуры, будь то малый бизнес, душатся. Почему? Да потому что они независимые. И то же самое и с наукой, вот с этими благотворителями науки. Они независимые, и это опасно.
Сергей Борисович, какой был механизм определения стипендиата фонда «Династия»? Ну, надеюсь, пока и остается этот механизм.
По разным программам он разный, безусловно, но существенно, что фонд создал очень хорошие экспертные советы, во-первых. А во-вторых, по многим существенным программам, вот именно там, молодые кандидаты наук, молодые доктора наук, там существовали рекомендательные письма, где не исключалось, но я не скажу, что приветствовалось, просто вот можно было в качестве рекомендателя брать зарубежных ученых, что часто очень хорошо, просто потому что это выводит людей вот из такой локальной тусовки. Рекомендатель должен быть независимым экспертом. И, соответственно, потом экспертный совет принимал решение. И конкуренция, как правило, была достаточно сильная на всех этапах, там, от студентов до докторов наук.
А какая-то была отчетность?
Отчетность была, безусловно. Но прелесть... Поскольку я в разных фондах периодически получаю гранты, прелесть «Династии» в том, что и на уровне подачи, и на уровне отчетности там нет действительно много лишней бюрократии. То есть не надо собирать миллион разных бумажек подтверждающих, не нужно собирать то-то. Действительно, человек просто описывает, что он сделал за прошедшее время, и там, если программа продолжается, грант продлевается. Ну, если закончилось, значит, закончилось, отчет одобряется или нет. Ну, и были всякие промежуточные вещи. Например, я вот вдруг осознал, что люди не знают, фонд «Династия» действительно финансировал работу ученых в России. То есть, если человек уезжал из России больше, чем на месяц, то финансирование гранта прекращалось на это время. И это, на мой взгляд, такой существенный момент, который обычно люди не знают.
Да, ведь патриотичный был меценат Зимин.
«Династия» работала так, как работают нормальные зарубежные фонды. Смотри, вот в Америке, в Германии, во Франции, ну, в старых вот капиталистических странах, до 30% населения связаны вот с разными неправительственными фондами. Потому что накапливаются капиталы, и они куда идут? Рокфеллер, Морган, там, ну и так далее. Все. Они же не идут на обогащение этих семей, которые там, ну, конечно, они богатые люди. Но огромные деньги, накопленные, они пускают на благотворительность. Я работал, я был в фонде этого самого МакАртура, я был одним из советников по России. Я знаю ситуацию, которая была с Соросом. Я работал с Соросом. Я знаю все это дело. Я понимаю, вот вы правильно говорите, что очень четко налаженные в хорошем фонде, всегда бывает так, очень мало бюрократии, очень четко налаженная оценка, сильная конкуренция, и это действительно двигает науку, это действительно двигает. Люди, которые думают, что вот, ах, там какие-то американские фонды, финансирует нас и так далее, и поэтому там что-то такое. Это идиотство, просто идиотство, потому что я знаю работу этих американских фондов изнутри. Я знаю, что они действительно, вот как у них написано слоганы, там, просвещение, образование, там, благополучие во всем мире, так они и действуют. Внутри Америки и за пределами Америки.
Да, вот каких успехов удалось достичь? Ну, во-первых, сохранились кадры отечественной науки, раз вы говорите, нельзя было уезжать, и люди могли здесь работать.
Существенно. Плюс просто, поскольку фонд ориентирован в первую очередь на молодых ученых, то программы, они скорее в какой-то момент предоставляли молодым ученым возможность там или вернуться. Ну, вот у меня так было. Я работал в Италии 13 лет назад. У меня заканчивался постдок, я подавался в разные места. И в том числе как раз появилась программа молодых кандидатов. Мне предложили податься на эту программу. Я подался, получил ее. Ну и сравнив какие-то вещи, я решил все-таки приехать в Россию. Но я думаю сейчас, что если бы я не получил грант династии, я бы просто поехал куда-то еще. То есть у меня просто вот был выбор в этот момент.
А там какой-то обеспечит вам аппаратуру? Ведь все-таки у вас такая сложная профессия.
Я, к счастью, теоретик. Мне немножко проще. Фонд, важно понимать, что фонд, конечно, он небольшой. И он очень четко фокусировался на тех направлениях, где, используя относительно небольшие средства, можно очень эффективно поддерживать людей. И это физика, в основном теоретическая математика, молекулярная биология. То есть какие-то области, где действительно человеческий капитал важнее всего остального.
Смотрите, за последние там, 10-15 лет из России уехало 500 000 людей с высшим образованием. Молодых людей с высшим образованием. Ну, это уже стало там, притча в языцах. От нас уезжают, они получают там хорошие посты. Были случаи, что они становятся лауреатами Нобелевской премии. Там 3 или 4 человека стали лауреатами Нобелевской премии, уехавшие отсюда. Вот такие же молодые ребята, как он, как сидит за, как за этим столом сидит человек. Значит, мозги-то есть, но все в том дело, что не нужны эти мозги здесь. Ну вот, может, вашу астрофизику терпят, а вообще-то нахрен нужна всякая наука. Вы подумайте, смотри, общие расходы на науку, на фундаментальную науку, примерно 150 миллиардов, 150 миллиардов рублей вот в этом году.
Угу.
150 миллиардов рублей – это примерно одна подводная лодка. Вот так.
Класса Курск, да?
Да, вот Курск, типа вот, атомный подводный крейсер, ракетоносец. 5 миллиардов долларов. Это значит, уже будет, ну вот как раз вот и будет. Вот такие проблемы. А потом еще, как эти деньги тратятся?
Ну, вот это более существенно, наверное. Даже не объем, а как тратятся.
Как они тратятся? Мы с ужасом смотрим, как они тратятся. Когда вот приглашают людей в Сколково за бешеные зарплаты, за каких-то там этих самых западных ученых, там заоблачные зарплаты платят. И это Сколково, которое, по идее, вроде должно было и такого типа, вытащить бы наш хай-тек, ничего подобного не получается. И вся наука рушится, вся наука. Причем это, понимаете, даже это не только в деньгах. Ну, в деньгах развитые страны тратят на науку, если говорить в долях ВВП, волового внутреннего продукта, 3-4%. Мы один. Да и то этот 1% идет не так, как вот, ну, дали бы ученым этот 1%, ну как в Америке, огромные деньги, и они распределяют ученые.
Да.
Ученые распределяют эти деньги, а у нас бюрократы распределяют.
Ну, тут есть тонкости. То есть я, например, далеко не уверен, что существует сейчас какая-то большая, хорошо организованная, понятная группа ученых,
нет,
которая
не
может.
Да, нету.
Поэтому это сложный вопрос, как бы деньги некому дать. И одна из проблем, если уж про науку в России говорить, и там поспрашивать коллег, как они себе представляют реформирование науки. А удивительным образом, вот, что бы они ни говорили, почти все, я, конечно, не обобщаю на 100%, но эти предложения не будут включать реальное включение России, например, в мировой рынок научных кадров. То есть я не видел серьезного обсуждения предложений, которые бы привели к тому, чтобы, например, ну я не знаю, там, четверть сотрудников была бы иностранцами. Не потому, что мы их специально приглашаем, а потому, что так устроено. там, условно говоря, как спортивные клубы профессиональные, там, футбольные, хоккейные работы. Да. Это нормальная ситуация. Там нет идеи специально набрать каких-нибудь бразильцев. Там набирают, кого набирают. Есть люди, отвечающие за кадры в клубе спортивном. Им нужен нападающий, они ищут, нашли. Вот он оказался бразильцем, а в следующий раз окажется россиянином, там, в четвертый раз немцем и так далее. А в науке все равно мы всегда обсуждаем, как нам оставить науку почти как она есть, но только чтобы был денег побольше. Это не очень, мне кажется, перспективный путь.
Но денег нужно побольше. И эти деньги должны тратиться рационально, а не так, как они сейчас тратятся. Кроме того, ведь это не только в деньгах дело. Смотрите, в 2000 Академия наук понесла первый удар, такой серьезный, по-моему, в 2008 или 2007 году, когда президент Академии наук, когда Академия наук потеряла свою самостоятельность.
Да-да.
Тогда президент
Академии, да.
Устав изменен был, и президент Академии наук стал утверждать президент Российской Федерации. Все. Академические свободы, академическая независимость, с тех пор уже фикция.
И даже недвижимость уже фикция.
Ну, все конечно.
Отобрали.
Конечно, теперь НАНО, ЭФАНА отобрала и недвижимость.
Да, к нашему разговору присоединился Михаил Гельфанд, доктор биологических наук. Скажите, пожалуйста, в чем была ценность, и пока остается еще 4 недели, вот таких благотворительных меценатских фондов, как «Династия»?
Ну, ценность конкретно «Династии» или ценность фондов вообще?
Ну да, но чтобы другие-то хотя бы не записали в иностранные агенты, как ее уже записали.
Нет, погодите. Значит, записывание в иностранные агенты не зависит от ценности. Это два разных вопроса.
Ну, просто если бы люди понимали...
Ну, давайте ценность... я объясню про ценность конкретно «Династии».
Давайте, да.
Значит, «Династия», во-первых, была самым крупным благотворительным фондом, который занимался просвещением и наукой. «Династия» затыкала, так сказать, некоторые дыры даже, так сказать, не ценой больших финансов, а просто тем, что она умела их хорошо идентифицировать. Собственно, тренд, скажем, на развитие популяризации науки, на издание научно-популярных книг, и вообще вот на моду, так сказать, популяризации науки, по-видимому, был задан «Династией», ну, фактически волевым усилием. Да? Они начали издавать хорошие книги, и переводные, и российские. «Династия» ввела гранты для молодых ученых задолго до того, как это начало делать, например, РФФИ. Да, то есть она вот увидела эту дырку. Ну, сейчас, слава богу, РФФИ тоже такие гранты имеет, в этом смысле это уже не так актуально. «Династия» поддерживала там фестивали науки, опять-таки, не в Москве и в Питере, а от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это, в общем, уникальная вещь, действительно. В Москве научно-популярных событий, на самом деле, много. А вот в Калининграде и в Петропавловске, ну, их существенно меньше. А там то, что лично мне очень близко, и мне очень жалко, что этого не будет, это школы для старшеклассников по биологии, где там 2 недели происходит реальная экспериментальная работа в том числе. Да? То есть там полдня это лекции и семинары, полдня это реальная работа в лабораториях. И я за последние дни много раз это уже рассказывал, но я еще раз повторю, что вот у меня есть статья в нормальном, хорошем научном журнале по-английски, в котором соавтором является просто школьница. У нее аффилиация, там, средняя школа, я не помню номера. Да? Вот это, кроме «Династии», не делал никто. И кроме того, «Династия» показывала пример процедуры. Да? Вот процедуры экспертизы, так сказать, процедуры выбора приоритетов на совете, там, с обсуждением на совете директоров. Я один раз докладывал вот некоторый проект на совете директоров, это было очень мучительно. Меня действительно реально... Там, умные люди мучили злыми умными вопросами. И в результате там довольно много чего пришлось поменять вот, в том, что мы первоначально планировали. И в процедуре, собственно, конкурсов, да, когда там имеется внешняя экспертиза, независимая, объективная, там, ну, в общем, все, что мы от экспертизы хотим. То есть, с одной стороны, пропадает очень много просто конкретных, очень полезных вещей, а с другой стороны, пропадает такой вот пример и маяк, на который, вообще говоря, можно было бы равняться. Да. Если там со мной кто-то советовался, ну, было там иногда, значит, когда всякие люди со мной советовались, как бы им организовать вот такую научную благотворительность, у меня, в общем, ответ был такой, что посмотрите, как делает «Династия», сделайте примерно то же самое в тех областях, которые вам интересны. Но сейчас такого маяка нет.
Да, я бы еще одну штуку упомянул, один аспект того, что происходит с наукой. Дискредитация научных знаний в обществе. Это тоже происходит. И она в самом разном виде выражается. То, что наши чиновники массово стали получать липовые дипломы.
Нет, погодите, они массово их начали получать давно. Сейчас их просто массово начали анализировать. Да,
все равно. Значит, мы сейчас поняли масштаб этой проблемы.
Да. Не поняли. Потому что масштаб, извините, Бограде, я перебью сразу. Значит, хрен с ними, с чиновниками. То, что у там тульского губернатора имеется липовая,
корочка,
липовая, доктор наук, кандидатская, да. Но бог с ним. Там отдельно можно обсуждать, насколько он в состоянии подобрать правильную команду, если его таким способом надули. Да, я слышу, он не сам переклеивал там эти титульные листы. А имеется на самом деле очень много липовых диссертаций у профессоров и ректоров. И вот это гораздо страшнее. Да? У этих все-таки ребят своя жизнь, да, они там.
И в целом, вот я все-таки свою мысль продолжу, в целом вот научное знание как таковое, как я не знаю, как святое, чистое и так далее, испорчено в общественном сознании. Да, они там такие, они там все так занимаются, бог знает чем, неизвестно чем, неизвестно, насколько серьезна их наука и так далее, и так далее. Это тоже серьезное дело.
Боюсь, что это немножко упрощение.
Нет.
Потому что, нет, погодите, вот тот факт, что тот же самый чиновник все-таки наряду там, с правильной машиной, правильной секретаршей и правильными там, костюмом и часами хочет иметь эту корочку, означает, что некоторый престиж там, ученой степени все-таки имеется. И в этом смысле как раз...
Может быть.
Тут другое дело, что идет действительно какой-то колоссальный вал бессмысленного мракобесия из телевизора, да, там астрологи... Ну, хрен знает, серьезная часть. Вот. Там антигмошники, антивакцинаторы, вот вся эта хрень, так
сказать. Астрологи, астрофизики, одна команда.
Вот, да. Но и вот если действительно говорить про дискредитацию научного знания и вот это вот липовые корочки, то как раз ситуация с преподавателями и... Ну, хорошо, давайте вот опять мой любимый пример. Ректор Бауманки, немножко, это главный технический университет страны. У него списанная диссертация. И это опубликовано уже довольно давно, висит на сайте Диссернета. Теперь кто-то удивляется, почему у нас булава падает. Вот поэтому и падает.
Кстати, возвращаясь к династии и ко всей этой проблематике, очень существенный момент – это привести настоящих ученых, не просто там даже абстрактно к людям, людей, в конце концов, очень много, а к людям, которые дальше могут что-то передавать. Вот в династии изначально была программа небольших фестивалей науки для там, всего города, на какой-то большой площадке, а программа таких дней науки, которые в первую очередь были направлены на адекватных учителей. Поскольку учителя все-таки это трансляторы дальше, и я участвую в таких программах и в династии, и не в династии, вижу большую разницу. Рассказать в аудитории там, из 50 человек, когда это просто какие-то 50 человек, это приятно, интересно, здорово. Но если это 50 учителей, то есть люди, которые потом придут в такие же комнаты, перед ними опять будет сидеть 50 человек, то я чувствую некую большую значимость.
Ну, эффект мультипликации просто.
Да. И это тоже, и вот это тоже к поиску узких мест и важных дыр. Это вот очень важно. То есть привести настоящих ученых. Я вот помню, когда... там давным-давно, 20 с чем-то лет назад, я написал первую свою статью научную. Очень этим гордился. И у меня была знакомая, которая была молодой учительницей. Она зашла в гости к родителям там, по какой-то надобности. Я, естественно, похвастался. Вот статья. Она смотрит. Преподаватель математики, кстати сказать. То есть не, там, не рисование и не физкультура. Она так смотрит. Говорит, а что этого еще никто не написал? У меня был некий шок, потому что я не мог понять, у меня вообще не складывалось. Но если это научная статья, значит, это оригинальная работа, значит, по определению этого никто не написал. Как такой вопрос у учителя может возникнуть? А они возникают. То есть, действительно, есть такая проблема, и поэтому вот свести учителей с действующими учеными достаточно хорошего уровня – это очень важная вещь вот для решения всей этой проблематики.
Ну, предыдущую попытку такого сорта сделал второй сильно оболганный человек, а именно Сорос.
Ну да, кстати.
Да, Сорос, мы его в пятницу обсуждали, да, коммунисты.
Я участвовал лично в этом деле. Да, вы тоже, по-моему?
Нет, слишком молодой.
А мне кажется, что вот лет 10 назад пытались вот новориши, Абрамович, по-моему, Дерипаска, Мамут, хотели такие стипендии создать. Я даже снимал один репортаж про них.
Смотрите, там было два эффекта, там было две вещи. Значит, был фонд действительно тех трех людей, которых вы назвали, и это были просто премии академическим ученым. Без каких-то...
Максим Каган был в жюри.
Да, без каких-то дополнительных условий, просто, так сказать, вот кто-то определял, ну вот, Максим Каган, в частности, выдающихся ученых, и им давали премию. Само по себе, на самом деле, хорошее дело. У меня такая премия была, я вполне за нее благодарен. А у Дерипаски есть сейчас отдельный фонд, Я не знаю всего, чего он делает, но вот он некоторое время делал такие полугранты, полупремии для молодых ученых, работающих в естественных науках из Московского университета. Да, но он выпускник Московского университета. Да. Вот он, так сказать, и это, в принципе, тоже очень хорошее дело. Вот сейчас там некоторые, так сказать, переформатирования, я не знаю, чем это кончится.
Но это был нормальный, хороший конкурс. То есть они
существуют, да? Это да, было. Нет, есть потанинские стипендии фонд, для студентов. Нет, в принципе, династия была не единственным фондом, который работал вот в области естественных наук. Вот как минимум три я знаю. Но он был вот выдающимся именно вот по разнообразию и по уровню.
Еще одна проблема, связанная с наукой. Деградация высшей школы вообще. Деградация высшей школы. Посмотрите рейтинг наших университетов. Лучшие университеты где-то в 200-м рейтинге, да, всего мира. Да, мирового. Не, в первую сотню никто не входит. Это же куда гонится, понимаешь?
Ну, это много на что завязано. Это все-таки рейтинг именно международный. Поэтому если люди не очень стремятся на международный рынок, а чтобы на него стремиться, мало сделать один университет. Нужно, чтобы вокруг все работало. Нет,
но мы же говорим, что нельзя изолировать страну. Страна должна быть частью мирового сообщества. Только тогда возможно развитие, только тогда, я не знаю, там высокие технологии, там следующий уклад и так далее, и так далее.
А кому мы это говорим?
Ну кому? Себе говорим.
Вот-вот.
Себе говорим. И для того, чтобы понять, что происходит. Вот вы не слышали, я начинал...
Я прошу прощения, да, я опоздал, занимался образованием.
Я, собственно, с этого и начал, что для страны, которая выбрала для себя роль сырьевого придатка индустриального мира, нам не нужна наука. Такой стране не нужна высокая наука.
Это одна сторона. А вторая сторона, что очень трудно себе представить, что вот в науке все будет хорошо и по уму. И вот будет такая база слоновой кости, где, так сказать, все, вот такая вот идеальная, значит, Кастальская академия, где все честно, так сказать, высокие идеалы, замечательная наука. Но как бы вне контекста всего остального тоже, ну, так не бывает.
Еще момент. Вот как с этим бороться или как с этим иметь дело? Мы сейчас вернулись оба из Петербурга. Мы там были на конференции, посвященной Тимофею, 115 лет Тимофею Рюсовскому. И я заметил некоторые сходства в наших докладах. Когда вы сделали доклад, вы, по-моему, в конце говорили о династии.
Да.
И очень много. Когда я сделал доклад по науке, я стал говорить о том, о позорных соглашениях между МАГАТЭ и Всемирной организацией здравоохранения, которые препятствуют объективному рассказу о влиянии радиации на здоровье населения. То есть я к чему? Нужно, чтобы наука не была вне политики, не было вот не совсем уйти. Это вот последний митинг показал, что вроде бы просыпаются люди, вроде бы начинают думать и понимать, что, ну я не знаю, голос гражданского общества, научного гражданского общества должен быть слышен. У нас мало слышен. Да.
Молодцы, что пришли, да, и вот, очевидно, может быть, это и повлияло, что чуть-чуть отложили ликвидацию фонда сегодня?
Ну, не знаю, мне трудно комментировать решение совета. Все-таки люди пытаются, как я понимаю, там, читая Facebook, условно говоря, люди пытаются найти какие-то разумные решения, которые помогут в какой-то форме или надеяться на продолжение работы фонда, или вот что-то такое найти. Это очень нетривиальная вещь.
Да, но я слышал вот интервью Зимина, он просто был оскорблен, что его записали в иностранные агенты, но просто человек не ожидал такой пощечины. Просто обида в нем играет. Не то, что он какие-то там испытал бы, там, может быть, ограничения.
Я не готов, честно говоря, вот заниматься психоанализом Дмитрия Борисовича. И думать, так сказать, вот про мотивы его решений, они могут быть разные, но в любом случае то, что было сделано, было совершенно замечательно, действительно. И то, что это развалили, это большое свинство.
Ну вот, то есть, моя-то идея какая? Что наука трещит по швам везде. Везде. И молодежная, и там научные школы, которые там сформировались. Всюду. И фундаментальная, и прикладная. Прикладная то же самое хреново получается с прикладной наукой у нас. Потому что по инновациям мы тоже находимся где-то по инвестициям в инновации, по-моему, мы за сотый доли денег, которые идут на инновации. Так что я не знаю, у нас как Кремль собирается вести дело со страной, ну, иметь дело со страной, где разваливается наука, я не понимаю. Я согласен с тем, что невозможно одну науку выделить и сказать, что вот в науке должно быть хорошо, а в других местах там, я не знаю. У нас так же плохо со здравоохранением, так же плохо с образованием, так же плохо, ну, я не знаю, куда ни кинь, понимаете? Вот это вот. То есть вот этого общественного согласия о том, куда идет страна, нету. И это очень опасно.
Подождите, общественное согласие есть, просто мы с вами с ним не согласны.
Ну, общественное согласие вы называете что? Крым наш и.
Да.
Ну, перестаньте, это ерунда. Это невозможно, это не общественное согласие. Это не согласие о будущем страны. Я имею в виду, куда идет страна? Куда идет страна? Вот какая программа развития страны? Куда мы зовем или там о чем мы мечтаем? Одно время говорили, мы там, как они, это энергетический донор всего мира. Вспомните, 2000-е годы.
Это какая-то все-таки ужасная...
Форт Пятимарий.
Я прошу прощения, да, это все-таки какая-то, по-моему, ужасная аберрация. А у там какой-нибудь, не знаю, Великобритании, у них вот есть общественное согласие по поводу того, куда идет страна? По-моему, она как бы...
А она само собой получается. О. Потому что если они не довольны своей властью, так они просто меняют ее на выборах. Вот. Мы этого не можем сделать.
Вот это другое дело.
Так
вот,
не
вот.
Это то же самое?
Нет, это не элемент общественного согласия. Это,
как? Сказать,
это вопрос механизма, который позволяет...
Нет, это был больше, чем механизм. Когда нас обманули на выборах 2011 года, и мы получили то, что мы сейчас имеем, а мы промолчали.
Не, мы вышли на болотную.
Ну, во-первых, кто промолчал, а кто нет.
Не, ну имеется в виду, что да.
Ну, мы как
общество. Нас слишком мало.
Погодите, а когда... Ну, я прошу прощения. А когда был, значит, путч в августе 91 года, то, по большому счету, на самом деле, не промолчало тоже не очень много народу. Да, там Белый дом, так сказать, в Москве и там на Дворцовой площади в Питере собирались, ну, не миллионные толпы.
Но,
так что в этом смысле как раз ожидать, что там протестовать против подкрученных выборов там выйдет очень-очень много людей. Ну, значит, критической массы не добрали. Я согласен. Да, если бы на Болотной было там не 100 тысяч человек, а миллион, реакция была бы другая. Да, а если было 10 тысяч, то просто всех бы измордовали уже тогда и не стали бы дожидаться до 6 мая.
Тоже правильно.
Вот.
Тоже правильно.
Но рассчитывать на то, чтобы вот вся большая страна поднимется, не дай бог.
Нет, и слава богу, если она, не дай бог, чтобы она поднялась.
Ну вот да.
Да, русский бунт, как известно, так сказать, бессмысленный и беспощадный. Мы не говорим об этом. Мы говорим о том, что нужна какая-то разумная программа будущего.
Да, вот нам наши коллеги попросили напомнить, что сегодня Жанна Немцова приняла решение остаться за границей, не возвращаться в Россию. И вот это ее можно понять.
Ну вот это одна из разумных программ будущего.
А вот я к этому могу добавить, что мои друзья, мои коллеги, мои знакомые экологи, уже несколько человек приняли решение. Да, в прошлый раз
Газарян,
мы встречались с вами с Женей Чириковой, она сидела за этим столом.
Она теперь уехала в Эстонию.
Она уехала в Эстонию, переехала жить в Эстонию. И таких иммигрантов невольных, которые под угрозой, Костя Рубахин, этот самый Сурен Газарян, да, я могу вот уже... Пальцы скоро не хватит.
Конечно, это вот политически у нас и Даниил Константинов, и Алексей Сахнин, хотя они левые, они тоже оппозиционеры.
Они под угрозой преследования, под угрозой явной посадки.
Даниил Константинов, по-моему, не левый, он, по-моему, фашистик.
Он уже сейчас...
Он уже теперь опять левый?
Прогрессировал, да.
Ну, это как проективная геометрия через бесконечно удаленную точку.
Да, но Алексей Сахнин, он зам был удальцов.
Не знаю я Сахнина.
Вот, так что, видите, у нас и по всем направлениям,
по всем направлениям.
Отступает гражданство.
По всем направлениям. Вот об этом. И меня удивляет немножко, так сказать, ваше, там, я не знаю, такое ерничество или оптимизм.
Оптимизм,
или,
да.
По поводу...
Осторожный.
Да.
Говорите, а какой оптимизм? В чем из того, что я сказал, можно усмотреть оптимизм? Нет, если оптимизмом называть то, что я там не лью слезы, это как Пьеро там каждые 5 минут, ну, да.
Не просто не льете слезы, вы как-то, на мой взгляд, цепляетесь за детали, а не говорите о серьезных вещах.
А я, да, это правда. я на это, если можно, расскажу анекдот.
Давайте, да.
Значит, золотая свадьба у Рабиновичей. И, ну, уже, так сказать, как-то все гости там выпили. Ну, старые друзья собрались, естественно, да. И вот, значит, друзья жениха, вот они как-то отошли покурить. И так самый старый его друг, как-то вот, переглянувшись со всеми, говорит, опрашивает, говорит, вот, ну, мы очень давно знакомы, я все-таки тебя спрошу. Вот Циля Марковна, мы ее очень уважаем, но она все-таки непростая женщина. Вот как тебе так удалось, вот, 50 лет с ней, значит, прожить душа в душу? Он говорит, ну, очень легко, говорит, мы с Цилечкой сразу договорились, что я решаю важные проблемы, а она неважная.
Она неважная.
Добраша, а вот это вот а что, вот важное и неважное? Значит. Говорит, ну как, вот важное – это что делать с Суэцким каналом?
Ну да.
А неважное – это купить новую шубу или не купить. Вот я давно решил, что я занимаюсь неважными проблемами. Да. Я, вот куда идет страна, я не понимаю. И я про это думать не умею. У меня... Я боюсь, честно говоря, что это немножко, так сказать, не вопрос обсуждения, да, это должно кристаллизоваться само. Ну, вот, а вот что делать с династией, вот да, это я бы да, порешал.
Это... Да, вот, возвращаясь тогда к фондам вообще, я правильно понимаю, что у нас же до сих пор так и нет закона о меценатах?
О меценате,
условно скидок, говоря, никаких, да, Билл Гейтс, дающий нету. 100 миллионов долларов на что-то, и наш человек, дающий 100 миллионов долларов на что-то, дают совершенно разные деньги. Потому что Билл Гейтс выводит это из-под налогооблагаемой базы, а наш в полный рост платит все налоги, все, и потом просто из своего кармана, да, еще отчитываясь на каждом шагу.
Ну, в общем, так и было.
Вот,
да.
Вот так это так происходит до сих пор, да?
Так и есть.
Да. Но мне кажется, что тогда вот действительно эти островки делать очень трудно, потому что одно дело, если человек выводит часть денег из-под налогов, ну, фактически распоряжается в том числе и заметной частью своих налогов. А другое дело, когда у человека действительно, вот это уже его деньги, их тяжелее отдать. Там, все, кто имеет грант, знают, как по-разному.
Как бы мы ни хотели уйти в эти детали, получается, что все упирается в ту систему власти, которая существует у нас. Когда такая авторитарная власть, когда все это выстроено.
Ну, это правильно, но это как раз неважный вопрос.
Тогда, нет, это,
ну, в моей терминологии, потому что там как раз понятно, чего
хорошо
делать. Да?
И оттуда и следует это, боязнь, так сказать, потерять контроль над какой-то частью общества.
И это верно.
А это как раз и есть контроль, теряется контроль.
И это верно, конечно. Я думаю, что один из существенных, так сказать, неформулируемых претензий к династии было как раз ровно то, что это был действительно такой очаг, так сказать, консолидации, в общем, независимо думающих людей, не про политику независимо думающих, хотя бы про что-то.
Ну да, и Ходорковского, «Открытая Россия», первое издание, тоже,
да,
за это.
Да, собственно, предыдущий прецедент, да, был, ну, слава богу, тут все-таки как-то более мягкими средствами обошлись.
Да, и помните, он взял детей из Беслана в детский дом, так с них хотели слупить еще налоги огромные, многотысячные, что, мол, они грантоприобретатели, эти дети, которые осиротели. Вот у нас так, вот такое законодательство.
Так что, как мы ни крутим вот эти частные вопросы по фондам, все равно мы выходим на то, что мы упираемся в систему управления в России, которая сложилась, авторитарная, и она, вот эта вертикаль власти пресловутая, бюрократическая. И в этой системе нет места ни науке, ни независимым фондам, вообще нормальному человеку.
Ну, давайте я попробую все-таки роль адвоката дьявола сыграть.
Сыграем.
Про независимые фонды, конечно, в этой системе места им нет, это правильно, да? Про науку вопрос тонкий, потому что все-таки система в 40-е годы и 50-е была еще более жесткой и авторитарной, а какая-то наука при этом...
Была
и даже хорошая. Местами очень хорошая, да.
Да.
На самом деле, вот это интересный вопрос, вот соотношение авторитаризма и даже тоталитаризма и науки,
эффективности науки,
он на самом деле
может быть
не такой тривиальный, как нам хочется думать. Да, я тоже очень люблю говорить, что, так сказать, не может быть современной науки, кроме как в демократическом обществе. Если попадается умный оппонент, то с ним уже тяжело. Как лозунг это работает замечательно. Может быть, там то, что я для себя придумал, что там две вещи. Во-первых, надо различать науку и, так сказать, технологии. Да, там, вот в этом смысле атомный проект, он был совершенно потрясающий, но это все-таки технологический проект, а не научный. Да, там, так сказать, результатом был продукт, а не знание. Собственно, в этом основной критерий. Вот. А второе, что, может быть, действительно наука тоже поменялась.
Видимо, да.
Что вот и, так сказать, модели там 50-х годов, вот современные науки уже не воспроизводятся. Но вот про это надо на самом деле думать, это не тривиальная вещь.
Ну, в той области науки, ну, биология, там, я не знаю, зоология, классическая, все-таки очень важна вот эта мысль, свободная мысль, которая, я не знаю, там преодолевает всякие преграды. А свободной мысли не получается, когда у вас
над вами... Ну, на это вам хитрый оппонент приведет имена ваших же учителей, да, и скажет, что вот они жили в это время,
они
и,
жили,
сказать, и мысли у них,
да,
так сказать,
да, и занимались... работать, конечно. И они решали задачи какие-то. Вот. Правильно вы сказали, технологические задачи.
Нет, ну...
А прорывные задачи не получалось.
Ну, почему все-таки там... И теоретическая физика, и математика в стране были очень сильные, и... Не знаю, мне кажется, более-менее можно. Я не знаю, может быть, у науковедов есть альтернативные точки зрения.
Не, ну отставали же в генетике, в кибернетике.
В генетике, в кибернетике отставали, потому что они попали под некоторые... Да. Нет, правильно. Вот что невозможно в тоталитарном обществе и авторитарном, это, ну так условно говоря, гармоничное развитие науки. Когда действительно, так сказать, прикрыты области, и в каждой области там есть какие-то специализации, да, где-то. Но при этом вот действительно по там широкому... Я тоже не очень люблю этот образ такой стандартный, так сказать, академического начальства, что, значит, надо двигаться широким фронтом, потому что это всегда означает, что размазать тонким слоем, если перевести на русский язык. Но тем не менее, да, то всегда оказывается какая-то часть науки под идеологическим прессом,
конечно, языка
причем по случайным знания, причинам, да, там Лысенко никаким законом природы не диктуется, да. Вот. И, ну, известно, что, так сказать, та же самая идеологическая борьба в физике в какой-то момент не прошла, потому что собрались там ведущие физики и сказали, что, ребята, уже одно из двух, или бомбу, или квантовая механика, это, значит, буржуазный идеализм.
Продажная, да, девка.
Вот. Вот, а в биологии так не получилось.
Ну, вот смотри, сейчас получается, что вот это самое то, что... Вернемся к реальной ситуации с Фана. Когда от нас требуют бесконечное множество отчетов и... жуткое количество, ага, вот такая-то статья, такой-то балл, такая-то статья, такой-то балл, такая... это препятствует вот тому свободному поиску и свободному, я не знаю, находкам, которые характерны для науки.
Это верно. Но, к сожалению, в системе Академии наук, вот той, которая там сложилась, было очень большое количество людей, которые свободным поиском прикрывали просто полную импотенцию.
Ну, это всегда так было. Это всегда было.
И, там... Да, это вряд ли исправили. Сейчас тоже, по-моему, то же самое осталось.
Вот, поэтому тут, вот насчет того, что баллы и статьи, тут надо осторожно.
Так вы что, за баллы и статьи, что ли?
Есть третье решение. Просто плохо ограничивать себя двумя такими альтернативами.
Да, вот я тоже хотел сказать, что, так сказать,
ложный выбор.
Это ложный выбор. Я, собственно, ровно это хотел сказать. Да, спасибо, Сереж. Вот. Значит, я думаю, например, что система, любая сколько-нибудь разумная библиометрическая система лучше, чем прямой административный ресурс, который в той же самой, значит, академии, да, у нас процветал вовсю. Да.
Согласен.
Ну, а дальше, вот, мне кажется,
а дальше надо ее действительно, да, сказать, да, применять разумно. Да, да, как любой, да, инструмент, она там не годится в очень многих ситуациях. Да? Филологов мерить баллами было бы странно.
Ну вот перекинем мосточек от династии, ситуации династии. Что делать с нашей наукой надо? Вот как вы считаете, что бы надо было сделать, чтобы, я не знаю, хоть как-то исправить положение?
Значит, я думаю, что с нашей наукой надо было бы делать следующее. Одна вещь уже опоздала. Это надо было делать в 2007 году, когда существенно увеличилось финансирование науки. Значит, я бы считал, что вот то финансирование, которое увеличивалось там, в 2007-2008 году, это действительно был заметный прирост. Надо было пускать не по стандартным каналам, просто равномерно увеличивая все, а существенно увеличивать долю грантового финансирования и конкурсного. Я бы считал, что вот такое грантовое финансирование должно было бы однопараллельно, так сказать, не только идти вот в научные группы, вот то, что мы привыкли называть грантом, но должны были бы быть очень большие, то, что в английской системе, в американской системе называется overhead, а у нас называется глупым словом накладные расходы. Грубо говоря, на каждый рубль, который человек выиграл на конкурсе, его институт должен был тоже получать рубль. Не то, что он из каждого своего...
Ну, понятно.
Тут очень тонкая психологическая вещь. То, опять-таки, Сергей про это говорил. Не то, что ты получил рубль и полтинник из него отдаешь директору. Это жалко. а ты получил рубль, а директор за это тоже получил рубль. Да, это совершенно другая, так сказать,
Совершенно
другая психологическая ситуация.
Я согласен.
Вот. Абсолютно критическая вещь – это адекватная экспертиза всех конкурсов. Да? То есть конкурсная система – это вот не пилежные конкурсы, которые тоже там есть. Там для больших проектов с международной экспертизой. Вот это три ключевых вещи, которые…
То есть большая роль самих ученых, в конце концов, когда вы говорите об экспертизе.
Когда я говорю про экспертизу, это… Ну, понимаете, я боюсь, что в России современной, во всяком случае, в биологии уж точно, не знаю, как про физику, силами только российских ученых сделать адекватную экспертизу невозможно, потому что их настолько мало, что будет встроены.
Давайте привлекать западных, ради бога.
Вот это, да, но вот это как раз третье потерянное решение. Да. Это вот, ну, в астрономии это понятно даже без людей. А у нас вот есть такая проблема. Большие новые телескопы – это дорогая штука, действительно дорогая. И вообще говоря, если вы строите большой, дорогой, хороший телескоп, наивно хочется, чтобы он работал 365 ночей в году. И в мире есть места, где ясная погода 365 дней в году. Но удивительным образом они не находятся на территории нашей необъятной Родины. В мире таких мест немного. Вот Европейская Южная обсерватория, штаб-квартира под Мюнхеном стоит, а сама обсерватория в Чили. И там машины работают, условно говоря, 365 дней, ну там чуть поменьше, но процент близок к 100. Но никогда нам не дадут денег на постройку телескопа не на территории страны. И это будет мотивироваться чем угодно, от введения санкций до того, и что же значит, вы будете на Канары ездить в командировку каждую неделю. Это как же так? У нас вот там губернатор так часто не ездит на Канары, какой будет. Вот. И это проблема. И поэтому все, что выходит за пределы страны, так или иначе, оказывается очень сильно ограничен в самых разных науках, мы это видим. И вот это третье потерянное решение. Когда там последний раз я долго сидел в итальянской обсерватории, замечательный пример, нужно как-нибудь про него написать детально. Итальянцы заказали аудит всей своей астрономии в Европе. Это, вообще говоря, не дешевая штука была. И он был вполне, то есть вот обсерватория, мне говорят, Сергей, ты завтра придешь, тут вот никого не будет, там будет уборщица ходить. Ну, ты знаешь, где все ключи, все, если что. Я говорю, а что? А мы, говорит, все улезаем в Болонию, у нас аудит. И они все едут туда, они все будут, ну, там не как у нас обсерватория, где безумное количество людей, там их поменьше. И они все реально отчитывают перед внешней комиссией. У нас так при конкурсном переговоре не бывает иногда.
Ну, у меня тоже есть такой же любимый пример. Я несколько лет назад был членом панели грантовой в Финляндии. Угу. Там один год членом, один год председателем. Значит, это была одна из там нескольких панелей, которая занималась грантами в области как раз вот молекулярной биологии, системной биологии, ну то, чего я как-то понимаю. А вот в этой панели, кроме технических работников, не было ни одного финна.
Хотя в Финляндии все было.
Финляндия. Это финские деньги финским ученым.
Кстати говоря, Финляндия по рейтингу, по расходам на науку одна из первых.
Вот.
Ну да, там система образования.
Вот. Вот. Значит,
на первом месте Израиль, на втором месте Финляндия.
Вот и Россия, между прочим, где-то посередине, да, казалось бы, можно было бы подтянуться.
Да мне кажется, там просто какие-то округленные цифры. Корея.
Что-то вот просто нас окружают.
Швеция на четвертом, Япония на пятом. Швейцария, Соединенные Штаты, следующие Германия, Австрия.
Это все-таки на человека, наверное.
ВВП.
Доля ВВП.
Ну вот она может за эти 4 недели упасть, эта доля ВВП. Что вот сделать? У нас такой подзаголовок, чтобы сохранить меценатство в России.
Знаете, да, пожалуйста.
У меня ощущение такое, что мы преувеличиваем значение династии. Это замечательная совершенно вещь, но она символизирует вот наступление на науку вообще. Наступление,
ну да, условно говоря, открытую Россию тоже закрыли, да, и мы прожили, да, 10, да, лет без, да, нее, да.
Да, 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 да.
Тут я думаю, что с династией действительно привлечь, вот если просмотреть чисто, так сказать, там, по финансам, то ясно, что это не безумно много. Да. Ну, про роль я уже немножко сказал, да, то, что я был. Но с династией действительно удивительным образом просто как вот лучевой радио. Терапию сейчас делают, значит, когда лучи пускают из разных мест, а в одном месте они все сходятся, и вот там действительно там вот тот фокус, в котором это должно работать. А вот династия там совпала сразу и то, что это независимая организация, и то, что это действительно наука и вот какой-то такой независимый, так сказать, тоже источник финансирования для разного рода вещей и просветительского.
Да.
И, так сказать, действительно фигура самого Зимина, в общем, который очень был яркий человек. Ну и, собственно, слава богу, есть, да. И вот это все, то там, ну и то, что на самом деле тоже не секрет, скажем, что там сын Дмитрия Борисовича финансировал там какие-то оппозиционные проекты, я не помню их наизусть, да. Из своих личных денег династия это никакого отношения не имела, но, так сказать, тоже ясно, что там кто-то это в бумажку вписал, да, в картотеку. Вот. И в результате вот, вот так все совпало и грохнулось. И, собственно, общественная реакция на самом деле тоже с этим связана, потому что это симптом сразу многих болезней.
Ну, я не думаю, что роль династии преувеличена. У меня вот у знакомого режиссера есть очень хороший документальный фильм «Во всем прошу винить Битлз». А вот на самом деле, на в том числе и советскую, российскую рок-культуру, именно сам факт существования. То есть вот Rolling Stones, условно говоря, их не могли заменить по какой-то непонятной причине. Не так русская душа отвлекается на музыку Rolling Stones. И династия, я не думаю, что значение преувеличено. Если вот здесь поставить 100 лучших научно-популярных книг, изданных за последние 10 лет у нас в стране, из них 70 будет династийно.
Это правда.
И это фантастический вклад. То есть вот такой результат маленького фонда на всю страну, это очень много. А меценатов, ну, во-первых, закон, который позволял бы ему не совсем из своего кармана тратить деньги, а во-вторых, все-таки, ну, мне тяжело представить, ну, я представляю, если бы я был и делал бы фонд, это, конечно, была бы вот игрушка такая. А когда ребенок играет, хочет сексистски сказать, мальчик играет, он очень не любит, когда ему говорят, что можно делать, что нельзя. И поэтому, если страшно регулировать деятельность меценатов, говорит, вот идите и там играйте. Уже не хочется идти и там играть. Хочется идти играть в другую.
Как волонтеров у нас организовали, они все исчезли.
Вот примерно, да.
По поводу иностранных агентов.
Ну, собственно, забытый полк сейчас будет та же самая история.
Да.
Я думаю, то, что династия причислена к иностранным агентам, это очень здорово, потому что иностранные агенты, вот это, начинают такая интересная масса собираться интересных организаций. Вот у нас, ну, вот из там 70 этих иностранных агентов, которые сейчас в Минюсте висят, примерно там 15 это экологов, экологические организации. Это все, большая часть, блестящие организации, замечательные. У нас получается такое, что скоро это будет достоинством называться иностранным агентом.
Да, но потом они сразу станут нежелательными. Они недолго вот будут достоинством.
Вот, вот, да, они уже подстелили соломку, да, чтобы этого не было.
Да, сейчас будет Гринпис нежелательным, Белона будет нежелательным.
Да, да, да. У нас сейчас там последний скандал, это Дронт, замечательная совершенно организация в Нижнем Новгороде, экологическая организация такая, ну, могущая, ресурсная, она там, я гранты там получала из правительства Нижнего Новгорода, там откуда-то еще там десятки проектов по спасению птиц, по подъему, ну, там водохранилищ. Объявить иностранным агентам эту высокопатриотичную, ну, да и многие, а Белону? Мурманскую Белуну объявили.
Конечно, же, у нас есть женщина все.
Это просто полное идиотство.
Да.
Полное идиотство. Белуна привлекла шведских, немецких, этих самых десятки миллионов долларов для того, чтобы очищать от радиоактивного загрязнения там, эту бухту Андреева и так далее, и так далее. Все это наше дерьмо, которое там копилось десятилетиями атомного этого самого подводного флота. И после этого ее объявить иностранным агентом. Ну, это, знаешь, это, конечно. То есть, я не знаю, я тут не вижу, вернее, вижу, как бы это сказать, чем хуже, тем лучше. Может быть, вот так. Скоро всем, все большему числу людей становится ясно, что что-то не то делается, что-то происходит. Вот династия, да, яркий пример.
Вы меня тут в оптимизме укорили. Вот я теперь вас укорю оптимизмом. Да. Что-то вот, по-моему, нет такого ощущения, что большему числу людей становится ясно, что что-то не то. На уровне статистической погрешности, так, по моим наблюдениям.
Посмотрим. Смотри, митинг на митинг. Вот Сергей рассказывал, я его перед этой передачей спрашивал. Он был на митинге, мы с вами были в Питере в это время. Он говорит, что вышли на митинг многие люди, которые никогда никуда не выходили. Они не умеют проходить через рамки. Это, значит, это не Болотная площадь, это не Сахар. Это совершенно другие люди. Они вышли, а их было там 3000 человек все-таки.
Ну, да, 3000 от какого? То есть тут можно думать, что стакан наполовину полон, наполовину пуст.
Нет, для научного митинга это на самом деле очень
много. Ну, много, да, я согласен.
Я был в Питере, но я все-таки там участвовал, вот, собственно, в предварительной какой-то деятельности с этим митингом. И, если честно, то очень боялись, что не будет заявленных двух. вот так вот по ощущениям.
Ну, тут да, тут скорее вот не стакан с водой наполовину полный, а рюмка с коньяком, когда много не наливают, но зато коньяк хороший.
По нашему... Это вы со своими эклитарными, эти самыми...
Да, снобистскими.
Снобистскими, да. Осторожнее, да, один раз уже влетели.
По решению экологических проблем я могу точно сказать, что власть боится только массовых протестов. Ничего другого. Да. Ничего другого. Никакой логики. Там, говоришь, там какие-то хорошие
но
слова.
Но при этом,
там,
будущее, к сожалению, проблема, это все... в том, что конкретно вот экологические массовые протесты, они все-таки очень часто, как бы сказать, бывают эмоциональными и научно не очень значит, адекватными. Да, вот там, и вот, глядя со стороны, там, при всем моем действительно там, глубоком уважении к экологическому движению, но я там вижу такие чудовищные время от времени. Нет,
это трагедия, что нам приходится действовать через массовые протесты, а не через нормальную смену власти или там, я не знаю, смену там, региональных начальников или каких-то еще. Вот. Это трагедия, но это реально.
И, ну, я дискутировал, да, я, так сказать, там, по вопросам, скажем, генной инженерии, там дискутировал с представителями Гринписа, и это довольно тяжело. У меня это высочайшая, по-моему, глубочайшая трагедия экологического движения, что они связались вот с такими кондовыми антигмошниками.
Не, ну главное, чтобы вам давали дискутировать, а не сажали бы их в холодный изолятор в Архангельске.
Это верно. Ну и меня тоже. Я тоже не хочу в холодный изолятор.
Вот как бы так поступить, чтобы у нас за правило была дискуссия, а не допрос.
Это
верно. Ну, нам скажут, что вот перед Октябрьской революцией тоже были меценаты, а наука уцелела. И там половину расстреляли, а она выжила. Но это же слабое утешение.
Ну, это да, и слабое утешение. И все-таки там, если влезать в детали, это сложный вопрос, там, что уцелело, через сколько лет появилось. Потому что это сейчас отсюда так кажется, что ну, был 13-й год, а потом там условный 35-й, да, когда там Академия появилась, все эти зачетки образца 35-го года. Да. На самом деле это 20 лет, если задуматься. И потеряно. Сейчас, да, сейчас... Через 20 лет нужно представить при современных темпах развития, где будет весь мир цивилизованный через 20 лет с точки зрения науки, и где будет все остальное.
Ну да, тут сейчас на самом деле действительно все-таки наука стала настолько, наука стала гораздо более быстрой и интенсивной. И...
Рискуем отстать навсегда.
Ну да, и главное, как вот есть замечательное высказывание, что плохо не когда в стране уже нет людей, которые могут написать в Nature, а плохо, когда нет людей, которые могут читать Nature.
Это мое замечательное высказывание.
Да? Ну вот.
Да. Нет, это я придумал.
Замечательно.
Как, вот. Как
что трагедия наступает, я уж теперь как автор, в авторской редакции, что трагедия наступает не тогда, когда некому написать статью в Nature, а тогда, когда некому прочитать статью в Nature.
Некому прочитать, да. Это серьезно.
Если так дойти, то... Потом
да,
очень долго
но я помню, при Горбачеве у нас персональный компьютер был запрещен, потому что он считался множительным аппаратом. Он не считался там орудием науки или чего-то там, а множительным аппаратом. Нельзя было иметь в частных.
С другой стороны, опять, ну давайте я тоже попробую потроллить. У нас есть еще там полминутки, да?
Да, есть, да.
Ну вот, с другой стороны, есть примеры стран, которые вообще без всякой науки, причем вполне, так сказать, обозримом прошлом, там, например, Южная Корея, да? Страна с очень жестким режимом, во всяком случае, поначалу, да, сейчас вроде бы до некоторой степени демократическая, которая, так сказать, просто с нуля развела у себя вполне
Южная Корея, приличную затраты на науку в тройке стран первых.
Правильно. Но затраты про науку, это как в еврейской пословице, если что-то можно решить деньгами, это не проблема, а расходы.
Вот, давайте на этом мысли мы остановимся, потому что мы, судя по всему, эту дискуссию будем не раз еще продолжать. И надеемся, что в России сохранятся благотворительность и меценатство. Большое спасибо нашим гостям за участие в нашем прямом эфире. Это был член КОР Российской Академии Наук Алексей Яблоков и два ученых, которые были, надеюсь, и будут тесно связаны с фондом «Династия» и с передовыми нашими направлениями науки, Сергей Попов и Михаил Гельфанд. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Елена Колупаева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».